Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Какими бы разнообразными ни были обычаи и традиции каждого народа, они обретают ясный смысл и прочную основу, когда этот народ принимает истинную веру в Бога. Какими бы идеями, идеалами ни жил каждый из нас в любом уголке земли, он становится человеком, образом Божьим, когда его душа обретает Христа. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы вновь отправимся с вами в город Ижевск, где в храме в честь святителя Николая Чудотворца обосновался удмуртский приход, в котором богослужение проводится на удмуртском языке. Удмуртский приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла был основан в 2006 году, когда в Крестовоздвиженской церкви города Ижевска начали проводиться богослужения на удмуртском языке. Ученый, филолог, миссионер, проповедник, переводчик священного писания и богослужебных текстов на удмуртский язык протодиакон Михаил Атаманов и священник Николай Лекомцев, а затем и священник Павел Григорьев собрали вокруг себя прихожан, которые очень хотели молиться на своем родном языке. Почему это стало для них таким важным, нужным? Как сплотилось это прекрасное сообщество людей в дружный, теплый, радостный приход? Мы разговаривали со священнослужителями и многими прихожанами удмуртского храма на праздник Вербного воскресения, входа Господня в Иерусалим. Как только я перешагнула порог этого уютного, красивого храма, меня обрадовало большое число людей в ярких праздничных одеждах, в единодушии и взаимопонимании, молящихся за божественной литургией. Не разбирая слов, я, тем не менее, узнавала все привычные для слуха песнопения – «Блаженный», «Херувимскую», «Веру», «Отче наш». И после литургии, разговаривая с певчими, которые поют на клиросе в этом храме, расспрашивала, как формировалась певческая традиция у них на приходе. Вот что рассказала об этом Ирина.
Ну, я с основания пою. Уже более 10 лет как прошло.
А как учили слушать на удмуртском языке? Вы же ее не знали, наверное, да?
Так мало того, что не знали. Я вообще до этого никогда не пела в храме. Ну так изредка только в материал где-то напевала вторую партию. А тут нот нет, язык удмуртский. И петь надо не спешивать в коллективе, где образование музыкальное далеко не у всех.
А нот нет, это потому что...
Ноты потом стали появляться, тихонечко-тихонечко. Вот мы вдвоем с одной моей коллегой, которая тоже ходила. Вот эти ноты мы перевели на удмуртский. Она потекстовала это все. Там, знаете, есть такая особенность, потому что русский-то язык, он другого качества, он фриктивный. А это финно-угорские языки аглютативные. То есть они аглютативные, они присоединительные. И ударение у нас фиксировано, последнее всегда, слоги ударения бывает. Поэтому от русского он в корне отличается. Поэтому приходилось, конечно, ноты... Я не думаю, что клерошане из русских храмов узнали бы эту мелодию. Она, возможно, изменяется.
Но почему? Вот херувимскую как-то и... Блаженную я точно узнала. А херувимскую, я подумала, что херувимских же много. Я подумала, что это такой вот особенный какой-то.
Да нет, репертуар у нас, в принципе, вот мы берем из опубликованных источников, подкладываем в удмуртский текст. Но с особенностями. Ну, вообще проблема, конечно, репертуарная, очень большая. В принципе, можно. Видите, проблема то, что не все у нас знают ноты. Это основная проблема. И, во-вторых, мы живем в городе. Основное удмуртскоязычное население живет в деревнях. Здесь проблема, если едет в удмурт, то ты не знаешь музыкальной грамоты. А если ты знаешь музыкальную грамоту, то ты не удмурт. Хотя у нас есть, конечно, уже высшее образование, появились у нас выпускницы, но пока очень мало так, чтобы приходить в храм каждый раз не получается. Но если человек способный, он с голосом может, дети не способны, ему ноты не помогут. Ну, как везде.
Удмуртский язык очень мягкий и певучий. Я попросила прихожанку храма Галину Николаевну Шушакову спеть для радио «Вера» «Отче наш» на удмуртском языке.
Ты над ним и дано медлос, Ты над эксилы кед медлы ктос, ты над эрикед я медлу озмузьем вылым, но ин мэн кайдик. Милем лытун не улым, он нянь дэщоты, пунем ёс местно кушты. Милем лыпунем олу ищё слэч, пунем ёс эсми куштем кайдик. Милем звисы начкон лэч на ути, урод лэч на мозмыты.
Прихожане удмуртского храма – люди разного возраста, разных профессий и увлечений, но всех их объединяет любовь к своему народу и своему языку. Юрий Степанович рассказал, почему он пришел именно в этот храм.
Потому что я чистокровный удмурт. Отец и мать у меня так были. Даже мама моя в годы войны была переводчиком с русского языка на удмуртскую газету. То есть она в газете работала, в районной. Она приходила утром рано, записывала сводки в Сонфирфонбюро, которые передавали по радио медленно, спокойно, чтобы записывать можно было. Даже расшифровывали отдельные непонятные слова по буквам. Вот это я помню, потому что я в это время, но я с 37-го года, мне как раз в это время был я маленький еще. Я в первый класс пошел в 44-м году. И все это знаю. Отец мой был редактором этой районной газеты. Она выпускалась на русском и на удмуртском языке. Поэтому вот мама моя была там переводчиком с русского текста на удмуртский, то есть на удмуртскую полосу газеты.
Юрий Степанович рассказал историю удмуртского прихода, как он перемещался из одного ижевского храма в другой.
Вы представляете, что я окрестился только в 92-м году в храме Пресвятой Богородицы, потому что до этого нас, как говорится, прессовали. А причастился и исповедовался впервые в 14-м году. Исповедовался вот как раз у батюшки Павла. И с 14-го года я уже постоянно хожу, стараюсь ходить.
Уже в этот храм, да?
Нет, сперва были мы в Удмуртии все Казанской иконы Божьей Матери. А он ниже, вот знаете, маленький храм, ниже Михайловского собора.
Да, да.
Такой
да.
Уютный маленький храм. И вот мы там в Удмуртии все, и я тоже приобщился к этому в 14-м году. Потом перевели, и там был Николай, митрополит, пришел Викторию. Он перевел наш этого города. В Троицком храме есть храм Пантелеймона внутри. Вот мы там год, по-моему, или сколько, а потом уже перешли сюда. Это было, но до сих пор вот мы здесь находимся. Вот и постоянно, значит, исповедуюсь, причащаюсь, я уже порядочно.
Юрий Степанович поделился тем, что он, не изучая с детства удмуртского языка, больше любит молиться именно на языке своих родителей, своих предков.
Потому что отец и мать все время между собой разговаривали. А Бовош – это районный центр. Там очень хорошая была церковь, замечательная. Но почему я не смог изучить русский язык? Потому что в садике был русский, в средней школе тоже. Вот поэтому я и не смог это выучить. Удмуртский язык.
А как же вы приходите на службу, где на удмуртском?
Я потому что уже это по наитию и всему прочему вжился в это дело. И некоторые молитвы, это «Отче наш» и так далее, это вера на удмуртском языке. Я уже с собой почти выучил это все. И отдельные типа молитвы основные выучил наизусть. А где я не выучил, я с собой, как говорится, все вот у меня с собой вот эти на удмуртском
языке.
Вам
легче воспринимать на
ну
таком
как же, он мой
языке.
Родной, потому что отец с матерью все время между собой говорили. И потом же я родился в Удмуртии. Потом я чистокровный, у меня отец и мать чистокровные в Удмуртии.
Ближе как к Богу, да, на своем языке?
Да, вот потому что родной язык, он такой ласковый. Вот,
а представляете? У вас ласковый язык.
Многие такие слова, они ласковые. Вообще, русский язык такой, это самый певучий и для меня родной. Поэтому я все время сюда хожу.
Юрий Степанович ответил на мой вопрос, какими главными качествами обладают удмурты.
Скромность. Самое главное, скромные люди наши в городе, скромнейшие и сердечные. Посмотрите, очень редко кто-то там это такой зажатый и прочее. Все мы родные. И вот я вот сколько здесь нахожусь уже, я как с родными всегда. Это мои родные люди, даже лучше некоторых родных. для которых это Христов. Замечательно. Вот у меня вот Алексей, вот он еще старше меня там это по службе.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И он и по-удмуртски говорит, и все прочее. Он замечательный мой друг.
Ну, я настоящий удмуртец.
Друг Юрия Степановича Алексей тоже рассказал о том, какие, на его взгляд, удмурты и от кого он воспринял православную веру.
Люди удмурты, они гостеприимные очень, гостеприимные. Ну, испокон веков.
Давно вы ходите в этот храм?
Я хожу, в общем-то, начал ходить с малых лет. Я, у меня родители, Богу молю, отец у меня закончил четырехклассную церковно-приходскую школу. Я с малых лет связан вот этим. Ну, он очень много молитвы знал наизусть. Рассказывал, что я, и вот потом уже, когда взрослый сюда переехал, я начал в церковь ходить. Как начал церковь восстанавливать, я начал ходить в церковь. И тут началось на мужском языке. Как начали, службу начали, и я до сих пор хожу. Сколько лет уже? Лет 20, наверное, уже. Я сам не помню. Вот. Я до сих пор хожу, потому что это как-то в душе. Потом у меня жена умерла, лежала 7 лет. Я все равно ходил, дочь вот в воскресенье, вот, а я сюда приходил все. И вот так, что до сих пор хожу.
Вот что рассказала еще одна прихожанка удмуртского прихода в Ижевске Антонина о том, какие замечательные качества воплощают в себе удмурты.
Мне кажется, очень хорошие, работящие, трудолюбивые, порядочные, богатство не тянутся, с Богом живут.
Антонина рассказала, благодаря кому она стала православной христианкой и почему ей легче молиться на своем родном удмуртском языке.
А в храм-то я с малых лет ходила, бабушка была верующая, но тогда не была на удмуртском языке. По-русски говоришь, а вот когда читаешь, как набор слов, на русском как набор слов, а вот на удмуртском, когда читаешь, это родной язык. Оно как-то душу и сердце вникает, через душу сердце пропускаешь. А на русском так говоришь, говоришь, а внутри тут и тут ничего нет, просто говорня одна, пусто слов. Даже вот дома, когда читаешь молитву, по памяти вот читаешь, читаешь, читаешь быстро, а потом спохватишься, думаешь, а что же я читала-то? Слова-то читали, а душа-то ведь мозга не работали. А как же тогда Господь услышит, о чем я говорю? Или я благодарю, или я просьбой. В который раз, вот раза три, вот такое искушение бывает, вот никак не получается. Но сейчас я только на удмуртском читаю, потому что все русские Евангелия, псалтыри, все есть. Но это я отдала детям. А я только на удмуртском. И Библия, Евангелие, псалтыри, в общем, все. И что есть, все покупаю помногу, и всем раздаю, чтобы читали.
В храме святителя Николая Чудотворца, где молится удмуртский приход в городе Ижевске, очень много священных книг на удмуртском языке. Батюшка, отец Павел, настоятель прихода, после службы подарил мне детское Евангелие на удмуртском языке, ярко оформленное картинками. Антонина рассказала, ходят ли ее дети в православный храм.
А дети на удмуртском молятся или на русском?
Ой, не говорите уж про детей этих. Это горьёная забота. Думаю, хоть как уж, либо хоть свечи поставили, ходили, ставили. А так бесполезно.
От вас не загорелись веры?
Ну, как-то так получилось. У меня муж был такой, что он по-удмуртски не разговаривал. И садик, школа, кругом вроде. Я даже внука-то первый класс отдавала на удмуртский класс. Но все равно, вот когда сама что-то учила, что-то еще знали. А потом, когда я уже начала строиться, мне некогда было беги до детей. Это уже все осталось, как было, не получилось. Дети не владеют удмуртским языком.
Я обратила внимание, что многие женщины в удмуртском приходе были в национальных костюмах. Антонина была одета в красивое синее платье, а сверху были бусы.
Что это у вас за украшения такие?
Это у меня бусы. Я в удмуртском платье хожу. В удмуртском платье я всегда хожу.
Вот чем отличается удмуртское платье? Какое оно? Валаны у вас большие, синий цвет вот у вас.
Удмуртское платье, наверное, чем отличается? Вот я толстая. То толстее, что худеешь, удмуртское платье в обтяжечку. А это платье, умрешь, в этом же можно похоронить. Потолстеешь, до беременности еще можно в этом ходить. В этом удобство.
А почему фартук?
А фартук вроде так, но как бы к этому всегда фартук.
Всегда фартук.
Всегда фартук, да.
А прихожанка Галина Николаевна, которая была одета в розовое шелковое платье, рассказала о том, что означают те или иные детали удмуртского женского костюма.
Вот вы такая красивая, у вас принято в костюме ходить таком? Это национальный костюм?
Это национальный костюм. Я хожу по большим праздникам, но сегодня причастилась. И когда причащаюсь, стараюсь, конечно, в национальном костюме.
Поздравляю вас с причастием.
Спасибо.
А что вот означает этот костюм? Как бы есть у него какие-то особенные?
Этот костюм мне подарили. Это национальный удмуртский костюм. Мне это подарили. Разные варианты костюмов есть. У северных удмуртов один вариант, у южных удмуртов другой.
Это
пургинский, это Малая Пурга. У нас район рядом с Ижевском здесь есть. И здесь вот оборки, они не низко, а где-то вот тут вот выше оборки. Здесь нет талии. И здесь одинаково. Уже здесь кокеточка. Кокеточка на груди у всех одинаково. А различия происходят уже...
Покрое платья,
да? В покрое.
А цвет? Вот как у вас розовый такой прекрасный цвет, нежный.
Ну, это, видимо, все-таки раньше ведь тканые были все-таки. Больше северных удмуртов цвета были больше. Там красный, белый, вот эти классические цвета удмуртские. У нас флаг такой красный, белый и черный. Три цвета у нас как бы мифологически они несут ценность. Вот. И у северных удмуртов такой и крой другой, и цвета преобладают именно вот такие классические. Чем южнее, вроде бы нас мало, но очень различается костюмный комплекс. И у вот серединных удмуртов, у некоторых есть на талии, при сборке уже идут, а у некоторых без талии совсем. У южных удмуртов, у них уже элементы стюркских заимствований уже чувствуется, ощущается. И цвета уже более яркие.
Галина Николаевна рассказала и об украшениях удмуртских женщин.
Фартук обязательно был у женщины, конечно, фартук. Это тоже мифологически мы знаем, что передник как бы защищает здесь кабачи вот у северных удмуртов. Вышитая у женщины надевала здесь, вышитые такие древние рисунки, узор там древний, кабачи называется. А у южных удмуртов здесь вешали в праздничные дни, на праздники манисты большие-большие, такие из же монеток, из старинных серебряных монеток пришитые. Ну, это как бы украшение. И это ценность, конечно, чем больше вот это нагрудное полотно, там, скажем, маниста, тем состоятельнее считается и женщина. Вот. Но сейчас у нас молодежь делает также украшения. У меня тут без украшений. От мамы мне не досталось по наследству украшения. Вот. Фартук как оберег для женщины, это понятно, мифологически защищает грудь, я уже сказала, манисты. А здесь вот... Фартук – это мифологические функции защиты детородных функций женщины, вот так скажем.
А вот как поются благодарственные молитвы в удмуртском храме после причастия. Сегодня на волнах радио «Вера» мы рассказываем об удмуртском приходе святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Ижевска, где меня поразила прежде всего особенно теплая атмосфера молитвы и любви. Как будто все прихожане – это одна большая семья. Вот что сказала о своем храме Антонина Камберева.
Ой, это лучшего нет в Ижевске, чем вот этот храм. Лучше этого нету храма. Это ведь Николай Чудотворца храм. А Николай Чудотворец – это самый великий чудотворец. Он даже всех грешников, как я, сотворяет, помогает, чудотворит и Богу дорогу указывает. Ага, вот мне лучше этого храма ничего нету. Мне вот этого не будет, я, наверное, вообще ходить не буду на русские службы, только сюда буду ходить. Этот храм самый хороший. Все на родном языке, все понятно, и ничего не надо переводить. И все мне нравится. Лучше этого нет.
Галина Николаевна Шушакова рассказала, что поначалу она ходила в храм, где служили на церковнославянском языке.
Вообще-то у нас ведь службы начались вести 2005 года. Я, конечно, была на первой службе. Это было очень знаменательное событие.
Почему вот важно было, что именно на удмуртском языке? Вы ходили на службу на русском?
Я ходила, да. Ну, конечно, ходила под большим праздником. Вот. И мама верующая была, и поэтому меня тянуло всегда в церковь. И паломнические поездки я много ездила. И сейчас уже вот тоже езжу. И в Иерусалим уже была. Вот. Но то, что удмуртские вы спросили, вы знаете, конечно, большой энтузиаст это Михаил Гаврилович Атаманов. И Атаманов это наш, это, я не знаю, он все сделал для того, чтобы Библия была переведена, вы знаете, да, полностью она переведена уже на удмуртский язык. И вся служба на удмуртском языке переведена. Некоторые только у них песнопения, по-моему, по праздникам по-русски они поют еще. Очень просили бабушки, которые, ну, не очень понимали русского языка. Ну вот наше поколение уже, конечно, более как бы знают русский язык и читали. И я тоже начала читать, конечно, и Библию, и литературу на церковно-славянском языке. Вот. И все молитвы выучила сначала на церковно-славянском языке. Но мама моя знала, она неграмотная была, но она знала и по-удмуртски, и по-русски. Вот отче наш, я до сих пор с детства помню, она отче наш читает и по-русски. Читала по-удмуртски и по-русски.
Протодиакон Михаил Атаманов в 2013 году окончил перевод всей Библии на удмуртский язык. Им были переведены многие службы. В этом году Великим постом впервые был прочитан покаянный канон преподобного Андрея Крицкого на родном языке. Прихожане считают отца Михаила основателем, инициатором служб на удмуртском языке. Хотя часто вспоминают бабушек, которые ездили в Москву и записались на прием к святейшему патриарху Московскому и всея Руси, чтобы ходатайствовать о разрешении служить в Удмуртии на своем языке. Галина Николаевна рассказала о том, какую миссионерскую деятельность проводит удмуртский приход города Ижевска и насколько востребовано это в удмуртских селах.
Лет 5 уже хожу, наверное, вот, стабильно в удмуртскую церковь. И уже мы определились, нас туда-сюда перебрасывали, то в одной церкви, то в другой. Сейчас нам здесь выделили. Мы очень благодарны, что здесь у нас службы идут в Никольском храме. Мы благодарны все нашему митрополиту Викторину. И как-то он нас очень опекает, он поддерживает нас. И доволен, что службы на удмуртском языке. А из деревень бабушки как радуются. Наша церковь еще такую миссионерскую деятельность ведет. Мы выезжаем целым автобусом с певчими. Наш батюшка, отец Павел, в районы. И там объявления делают, и приезжают со всех деревень в районный центр, в церковь, и службы на удмуртском языке. Потому что мало служб на удмуртском языке. В некоторых только церквях, и то не все службы.
Галина Николаевна преподает в Удмуртском государственном университете удмуртский фольклор и литературу. И я попросила ее поподробнее рассказать об особенностях национальной культуры.
Ну, я, наверное, так скажу, что все-таки удмуртский фольклор, он сохранил более архаичные элементы, чем в русском фольклоре. В русском фольклоре уже более художественная изощренность больше чувствуется. А здесь, может быть, она как где-то даже образность, она не вся еще такая художественная, но она более, может, наивная, простая, но это архаика. И поэтому вот эта архаичность фольклора, она ценна. И в песенном, музыкальном фольклоре также, и в жанрах сказки это ощущается.
Какие у вас самые распространенные персонажи сказочные?
Вот в волшебных сказках у нас герой испытаний проходит какие-то. Вот сюжет о мачехе и падчерице, например. Там в русских сказках падчерица всегда испытывается на свои какие-то нравственные качества, этические качества. Как она отзовется, как она ответит, какие у нее манеры. А в удмуртской сказке вот падчерица не только она должна быть вот хорошей, такой доброй, а еще она должна знать какие-то нормы поведения древние. Ну, мы говорим табу, да? Мифологическое сознание. Человек ведь должен был оберегать себя. Например, она не слезает с печки, и она этим самым защищает себя и сохраняет себе жизнь.
А вот о каких персонажах удмуртских сказок рассказала Галина Николаевна.
Персонажи Кукри-баба, это у нас как Баба-Яга же тоже Кукри-баба. Обыда, это тоже, даже тут мы не знаем, Обыда у нас то ли женское, то ли мужское существо. Вот. Половинчатое существо есть и в сказках, и в быличках. Половинчатое очень интересное, как бы высокое, это не как бы в лесу они обитают, но половина как бы тела есть, а половина этого существа просвечивает.
Но это положительные или отрицательные?
Отрицательные, но они для человека вообще-то иногда положительную функцию тоже играют. Человек же, он должен всегда был преклоняться в язычестве, да, он древний человек. Он должен был силами этой природы преклоняться. И он даже в сказках у нас приносит жертву водяному, лешему, вот. И в обрядах даже у нас это сохраняется. Вот таким образом как бы сохранялась гармония между мирами видимым и невидимым. Человек же всегда между этими мирами. Ну вот эта архаика как раз больше чувствуется.
Но вот вам не кажется, что это как раз вот такой ключ к пониманию, почему удмурты до сих пор и в православную церковь ходят, и удмуртские обычаи соблюдают вот эти вот старинные языческие?
Ну, знаете, я думаю, все-таки мы хотим, ну мы же удмурты, и как каждая народность, наверное, хочет сохранить свой язык, свою культуру, свою удмуртскость, так скажем. Ну и вот эти обычаи, они больше, наверное, каким-то образом через них проявляется особенность. Народ. Национальная, да. Может быть, вот это через это. И потом ведь в народе живет такая традиция, как вот заведено было, как делали наши предки, и так вот мы делаем.
Я спросила также певчую Ирину про это традиционное для Удмуртии сочетание православия и старинных национальных традиций, связанных с язычеством.
Ну, двоеверие, да.
Но вот это вот двоеверие или все-таки национальные обычаи какие-то пытаются сохранить?
Ну, как хотите называть, но это вот по факту это двоеверие получается.
Двоеверие, да.
В том еще, видя ситуацию, что, может быть, у нас это было быстрее бы, христианизация народа, но ведь 70 лет, которая всех оттолкнула назад, и это атеистическое воспитание, которое, как бы мы не хотели этим отвергаться, оно накладывает этот отпечаток даже на новое поколение. Такой нигилизм, знаете, религиозный нигилизм. Я.
В эти 70 лет народ свою удмуртскую веру сохранял?
Да. Это было на окраинах, это было на периферии проживания удмуртов. Удмурты, проживающие в Татарстане, проживающие в Башкортостане, на юге, на границе где-нибудь. Это было. И сейчас это сохраняется.
То есть те, которые ушли от христианизации?
Ну, кто-то ушел, как башкирские удмурты, кто-то оставался на своих местах, как завятские удмурты. Ну вот хранили это. Это считалось чисто настоящее удмуртское.
Но почему-то православие в Удмуртии не воспринимается как что-то постороннее, навязанное этому народу извне. Православные удмурты, воспринявшие веру в Господа Иисуса Христа со всей чистотой и искренностью, показались мне даже более близкими к истинной вере, потому что сохраняют в ней детскую простоту и честность.
Радио «Вера» представляет. Места и люди.
В Православие в Удмуртии открылось для меня с двух, казалось бы, противоположных сторон. С одной стороны, я увидела удивительных, невероятно простых, искренних, скромных людей. А с другой – великолепные, яркие, красочные, богатые храмы. Какая-то очень правильная иерархия по отношению к себе и к Богу. Удмуртский приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла в храме святителя Николая Чудотворца очень дружный, веселый, какой-то живой и бодрый. Несмотря на то, что молодежи здесь не так уж и много, во всем – в единодушном пении, в общении, глазах и улыбках – просвечивает прекрасная юность, искренность, доброта. Об этой легкой домашней атмосфере прихода сказал и самый юный его участник – алтарник Даниил.
Меня зовут Даниил.
Даниил, давно ты ходишь в этот храм?
Ну, 4-й год.
А как, ты пришел родителей проверить?
Ну, нет, я просто, ну, как бы начал ходить в храм. Потом, ну, как бы походил некоторое время. И я, ну, просто захотел стать алтарником. Я тогда ходил к отцу Владимиру, попросил, чтобы он мне сказал, вот, познакомился с отцом Павлом и сказал, что я могу здесь послужить. Ну, я вот служу с тех пор.
А ты удмуртцем? Нет, русский?
Ну, я как бы... У меня бабушка, она наполовину русская, наполовину удмуртская.
А почему именно в удмуртском храме тебе захотелось?
Ну, не знаю, здесь как-то, ну, не знаю, ну, здесь как-то хорошо, по-доброму все, как бы, ну, можно сказать, как все свои.
Такая атмосфера, да, тебя привлекла именно? Я тоже это почувствовала, какая-то тут семейная такая атмосфера, все вместе как будто молятся Богу, да?
Вот с каким замечательным человеком я познакомилась еще накануне моего посещения удмуртского прихода. Василий Николаевич Морозов создал при Свято-Архангельском кафедральном соборе города Ижевска иконописную школу «Ставрос». Удмурт по национальности, он является прихожанином удмуртского храма. Василий Николаевич рассказал об истоках своей веры.
Крестили у нас тайно, видите, потому что отец у меня там передовик производства, и мать одна из лучших доярок была, да, республики даже так. И, конечно, если бы крестили меня официально, пошли бы, отпросились, то это, я думаю, это, ну, могли уволить с колхоза, могли партбилет попросить. У меня отец партийный был, так, ну, строго было, да. И вот меня привезли в Ижевск, и тайно крестили, вот у меня отец рассказывает. Но это было в традициях, я даже знаю, что в Ижевске то же самое. Детей, значит, пугали родителей так, что если пойдете в церковь крестить детей, то, значит, ну, неприятности по работе будут. И многие тоже та же тайно крещенные.
Василий Николаевич поделился тем, какое влияние в воспитании религиозности оказала на него его бабушка.
Видите, у нас в Удмуртии, да, ну, как бы религия такая интересная очень. Чуть-чуть какими-то языческими традициями перемешанная вот это. Дать вот это свадьбы, предположим, венчаются. Потом начинается на второй день там удмуртская свадьба, как раньше в старину. Покойника хороняют, выводят там все... Делают как обряд такой языческий, а потом везут в церковь и отпевают уже православное. И вот это все перекликается как-то вот так вот в традициях.
А почему много вот языческих корней, как бы, да?
Ну, я считаю, уже корни-то очень древние такие ушли, да. Я, вот моя бабушка очень верующая была, она все посты держала, поучала меня. У нас уже в той деревне, где я вырос, хоть рядом с Ижевском, уже...
Как называется?
Новая Казмаска. Там у нас часовня была. Вот его большевики уничтожили. И вот часовни не было, вот иконы были по домам. Я помню, вот у нас у соседок икона Воскресения написана на холсте, такая огромная. Я в детстве к ним заходил и восхищался. Думаю, какая большая картина, как она написана так. Так красиво написано, все смотрел, любовался. Я даже не знал, откуда у них появилось. Но потом уже, когда чуть-чуть подрос, начал этим интересоваться, спросил, и оказалось, вот это именно она храмовая, вот с этого часовни, которая стояла, где служили. Жили у нас это предки мои, так, они вот просто после разрушения прихожане брали эти иконы и таскали по домам, чтобы не уничтожилось, чтобы что-то осталось. И вот она до сих пор у них дома висит, эта икона, и вот я, ну, образ до сих пор помню.
Василий Николаевич рассказал, чему учила его бабушка.
Ну, она многое чему, ну, самым первым заповедям, наверное, как быть вообще, как жить вот это. Она очень такая добрая женщина была, очень старые книжки такие вот это, которые сохранились. И я помню, в чердаке еще нашел соседнего дома молитва слов, и там она еще иллюстрированная была. Я так бережно это все сохранил. Но она уже разодранная вся была, да, вот это. Я помню, ее сложил. И вот они у меня до сих пор, эти листы сохранились. Я их донес. Это какая-то тайна была, шрифт такой, рисунки такие, афорты там такие интересные, да, вот это. И мне вот это, ну, как бы очень памятно было вот это, что что-то сохранилось.
Василий Николаевич рассказал, как он стал художником.
Нет, понимаете, вот судьба тоже такая интересная, вот эта Вадима. Я когда в 7 классе учился, ну, я уже с 1 класса любил рисовать, и у нас в Казмаске преподавателей не было рисования. И то у нас, значит, это то математика, то физика вместо вот предмета. И завуч у нас, он в основном историю вел, и, видимо, для отчета что-то мы рисовали. Ну, рисовали, ну, так бы как бы не должно быть. Я уж преподаватель-то знаю, что так, не надо учить вот это рисованию, так. Но конкурсы были всякие, каждый год регулярные. Вот я всегда участвовал. Я помню, там взял почему-то, да, на черном фоне сюжет сказочный, сказка о царе Салтане, там такую многофигурную композицию, так. Она, кстати, у меня до сих пор сохранилась. Я недавно перебирали, мы и нашли эту работу. Столько лет я ее не видел. И там это палевская работа. И вот я на выставку сделал палевскую работу. Понимаете, вот это. В 7 классе, не зная ни палев, ни разу не слышал про это ничего. Почему-то я его нарисовал. Так медленно, подробно. И там палехи, помните, шкатулки на черном фоне ведь рисуют, да? Вначале черной краской кроют, лакируют и по лаку работают темперной краской. А я что, вначале цвете все написал, а потом черной краской все обводил. И вот представьте, сколько я обводил это. Работа-то относительно большая, вот такая вот по меркам миниатюры, так? Помню, долго сидел, краптел. И когда уже в палех поступил, ну, мне было, когда я уже в город переехали, мы после 7 класса, так, и художественную школу начал ходить. И мне преподаватели по истории искусств сказали, есть такой палех. Я вначале посмотрел, как это прекрасно, эти шкатулки, эти, значит, это, да, как сказочно, как богато все это, как все это, пластика такая необычная, этих коней вот это, палески, это неподражаемые кони. И мне вот это буквально понравилось. Я спросил у преподавателя, я могу туда поехать поступать? Он говорит, конечно, езжай. И вот я нашел, это Ивановская область, это так далеко, поехал, нашел, приехал туда и зашел, и говорю, вот, я пришел экзамены сдавать. А мне секретарша говорит, вы откуда? Я говорю, с Ижевска. А у вас есть приглашение? Я говорю, какое приглашение? Мы по вызову только приглашаем на экзамены. Я говорю, нету. Ну что, обратно езжайте свой Ижевск. Я чуть, ну тогда еще чуть. Молодой еще был, чуть не заревел, хотел было уже уйти, и директор школы, вот Астахов там был тогда, значит, вышел, фронтовик, разведчик такой, фронтовый разведчик, да, всю войну прошел такой, крепкий мужчина, увидел меня, говорит, ты кто такой? Я говорю, вот экзамен, ну, мне секретарша, я уже не говорю, секретарша говорит, да вот, откуда ты с Ижевска приехал экзамены сдавать, вызова нету, ничего. Он говорит, ну-ка, давай, заходи. Зашел в кабинет, и вот я помню, в автобусе все эти работы завернул, вез. Они еще ватманы скрутились, не разворачиваются. Я их разворачиваю, так показываю, он все по отдельности держу. В целом там не покажешь, все по отдельности. Вот так посмотрел, говорит, хорошая работа, надо допускать, сделайте ему допуск до экзаменов. И вот, вот с такого вот, через 3 минуты я мог бы уйти, развернуться. Ну что, деревенский парень, да, только в городе начал, там 2 года жил, да, и тут бы это для меня, ну что, я послушный, я дисциплинированный бы уехал, столько приехал, ничего бы не боролся вот за свое, как говорится, выживание тут. Но судьба сложилась так, и потом экзамены все на 5-ки сдал, и лучшие баллы, и учился хорошо, там это на отлично, и на доске почета висел, там все, было все замечательно просто.
Очень интересно, Василий Николаевич рассказывал о том, как во времена учебы в Палехском художественном училище он посещал богослужения в православном храме.
В Палехе, когда уже поступил учиться, учился, на 1-м курсе мы решили на Пасху пойти. Храм соседний, село Красное, там, кстати, у нас владыка Николай служил когда-то. И вот мы пошли, но у нас перед Пасхой на занятиях прямо директор приходил и предупредил. Если кого я увижу в храме, если скажут, что вы были в храме, мы вас будем исключать с училища. Видите, вот такое было. Вроде Палех, вроде это центр иконописного такого ремесла, там иконописцев. Не знаю, какой там прапрапрадедушка иконописец был, да? И вот такое отношение было вот это. Мы пошли, и вот уже, помню, отстояла службу, все переглядывались на преподавателей, есть ли там преподаватели, кто нас заложит, кто не заложит. Но, слава Богу, как-то обошлось вот это. А потом потом я понял, чуть-чуть послабление пошло уже вот это, да? И как-то уже вот следующую Пасху, и потом еще на крещение мы ходили, на Рождество, на крещение были уже через год как-то. И там как-то никто уже нас не пугал, никто вот это. Видимо, уже как-то смягчилось вот это.
Во время рассказа Василия Николаевича я подумала, насколько по-разному люди смотрят на мир и видят многие вещи. Можно часами бродить по залам музеев и зайти в разрушенный храм на закате и познать гораздо больше.
Всегда уже вот в Палихе, если начал ходить, да, то ведь всегда вот это, ну, прекрасно нарисованы стены росписи, прекрасные иконы. И вот вначале, наверное, любопытство, как это изображено, что изображено. Потому что мы в Палихе уже копируем, там музеи копировали иконы. Но как-то вот это уже закладывается, так, и уже равнодушно не пойдешь вот это. Хотя все же там говорили нам, да, в художественной школе, когда учился, все, иконопись это рисовать не могли, перспективу не знали туда-сюда, все это плохо, все это краски такие, какие-то такие, все это самое, да. Но мне как-то так не думал, как-то меня не убеждало это вот это. Если мне вот, например, вот в душе, да, авангард сколько не убеждали, что это прекрасно, предположим, да, что черные квадраты это все прекрасно, мне это вот, ну никак, вот, никак меня это... Я и Филону все люблю, так, но не мое все это не мое, да, это все. Говорю, в других окопах вот это. Если сравнивать более реалистическому письму, более иконописному письму, предположим, да, вот это, вот душа-то там у меня. И вот, наверное, для любопытства. Ведь у нас храмов ведь не так много было в Удмуртии, так? И они такие полуразрушенные. И если уже конец 18 века, начало 18 века, в 18 веке в основном храмы построены, да, они уже в основном в стиле классицизм и расписанным маслом, и они все отпали уже. Ну, что перепад температуры там в колхозах этих, которые потом села превратились в колхозы, там, советская время, да, там и зерно хранили, клубы превращали, там трактора ремонтировали, там все вот это. И, конечно, отопления не было, они все и шелушились, вот это, живопись-то совсем мало у нас, сохранность такая, так? И то, что я видел по Удмуртии, конечно, это мне, ну, прямо поражало вот это, как вот стариной вот такой вот это, да? И такие лики, когда открываются, там ничего нету, а раз фрагмент лика и глаза, предположим, они живые там прямо, светятся, смотрят на тебя и думаешь... Какая красота. И вот в Мазонино мы тогда на пленэре были педагогическом. Пошли пешком, будущая супруга еще, тоже она художница у меня, так. И нашли этот храм на берегу. Я в детстве, помню, ездили с отцом. И огромный храм был, проезжали около этой дороги. Ну, думаю, вот где-то здесь ведь. И мы пошли вдоль Камы, пошли, нашли этот храм. И закат, солнце такое. И я светил вот эти западные стороны, вход, все это. И я светил эти стены. И помню... Фрески оставшиеся. И такая красота, там все открылось. Как это вот осветило, и я как будто это с той эпохи какой-то старинной оказался там, вот в этом в мире, вот это все деревня, все это тишина такая, вот это вечер и заходящие лучи, вот это красота буквально.
Василий Николаевич показывал мне в иконописной школе работы своих подопечных.
5 апреля открывается выставка в городе Чайковском, в доме музея Чайковского. И вот нам... Досталось такое уважение, будем сказать, что разрешили нам открыться там эту выставку. И мы с удовольствием будем участвовать на этой выставке. Это вот учебный процесс, мы весь будем представлять. Это вот работы будут наших учащихся. Это с 1 по 4 курс. Но в основном уже икону у нас пишут старшие. Это где-то вот 3-4 курс обучения. И вот уже коллекция у нас таких дипломных работ, например, остается, вот каждый диплом оставляем здесь. Новые какие-то очень интересные работы, и вот мы уже 4-ю выставку организуем. Я считаю, ну, как бы результат такой хороший.
Мне показались работы юных ижевских иконописцев, среди которых не только молодежь, тонкими, прозрачными, с мельчайшими, красиво прописанными деталями. И Василий Николаевич сказал, что в них прослеживаются палихские истоки.
Мы стоим перед иконой Воскрешения Лазаря. Сегодня как раз Лазарева суббота. Mm-hmm. Удивительно, что мы здесь именно остановились. Mm-hmm. Какое тонкое письмо, я бы сказала. Все так подробно, очень выписано. И это вот какая-то даже школа особая такая ваша.
Да.
Ну, местная.
Да, видите, вот она, школа наша, наверное, ближе к палихскому искусству. Если я в свое время в Палихе учился, то мне вот этот стиль знаком, вот эта знакомая эта школа. Я, в принципе, даже их обучаю в первые курсы, вот в палисском стиле, как меня учили раньше. Я этому как бы стараюсь их обучить. Потому что, ну, на самом деле, я считаю, что это палисское искусство до революционного периода, это совершенное искусство было. были очень прекраснейшие мастера, прекраснейшие мастерские были. Не зря их приглашали расписывать лучшие храмы. Гранатовитые палаты, пожалуйста, значит, в Кремле расписаны палешанами. И вот такой декор, какой-то своеобразный декор, стилизация фигур, образов палеская, очень красиво это вытянуто, даже фигур, стройность этих фигур, оно в палехе очень приемлемо. И, конечно, меня всегда восхищало это цветовое решение, такое живое, мягкое, в то же время это какое-то из русской души, будем говорить, даже вот в палехе, да, это цветовые вот эти, если вспомните современные шкатулки вот эти, да, они же очень такие сочные, нарядные, по цвету очень красивые. И вот и высокая техника исполнения. Пальхи, конечно, это единственный центр, где сохранилась иконописная школа во время правления Советского Союза. Вот когда Советский Союз у нас был, больше ведь нигде не было все это центров таких. Все было закрыто, да?
Иконописцы из иконописной школы Ставрос города Ижевска во главе с Василием Николаевичем Морозовым расписывали Никольский храм, в котором обосновался с 2015 года удмуртский приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот храм очень светлый, живописный, в нем как-то легко дышать. Все в этом приходе гармонично сочетается. Разговаривая с певчими на клиросе, я попросила их еще раз спеть песнопение, которое мне очень понравилось во время службы. Оно называется «Дивное диво» и посвящено Божией Матери. Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем об удмуртском приходе святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Ижевска. Я беседовала с певчими на клиросе, как складывалась традиция богослужения в удмуртском храме. Ирина рассказала, что главной проблемой для них является то, что им очень трудно находить певчих. Пение на удмуртском языке требует особого умения и искусства. И иногда приглашают петь на клиросе прихожан храма.
Я учусь еще только так петь. Вот, да, я учусь лет? Только. Я с осени, по-моему, да, ведь начала? С осени.
Главное, хоть с первого дня. Просто мы взяли на клиросе верную прихожанку, которая очень чистенько поет «Отче наш», символ веры. Мы ее взяли на испытательный срок. И она нам так помогает, потому что у нас, видите, поток вот такой вот. Молодежь, она отучится, мы берем студентов.
отучатся и благополучно уезжают. Нам надо брать постоянных. Постоянных у нас, к сожалению, мало.
Вы в Ижевске живете?
Да, я в Ижевске живу. Да,
и сколько лет ходили в этот храм удмуртский?
Тот храм я начала ходить, наверное, года 3 только еще, только всего.
А раньше в русский храм ходили?
Да, я раньше в Свято-Михайловский ходила.
Ты ходила еще в Казанский?
В Казанский я ходила.
Это было лет 7 назад.
7 уже, что ли, прошло?
Конечно.
Я думала, еще...
Нет, это давно.
Давно уже, получается, тогда. Да,
ну вот. И вот почему лучше служба вам ближе на удмуртском языке? Как это объяснить?
Ну, раз я удмуртка, так мне же понятно это все. Вот. Вначале-то я, когда начала ходить, то я не понимала еще. Понимаете, это тоже привыкнуть надо к этому, да? А потом уже начала понимать, и это очень даже... А на русском это славянский. Стоишь, во-первых, не слышно. Читают... Я не слышу. Пока начинаю слушать, то уже все это прошло. Потом удмуртский, так это уже очень понятно. Мне нравится это очень. Ну, ближе, как это мне. Раз я удмуртка, так мне это все ближе.
Я спросила Фатиню о том, какие, на ее взгляд, удмурты.
Так они всякие такие же, как и русские всякие. Есть всякие такие удмурты, тоже точно такие же, да. Ничем не отличаются. Ну, просто я думаю, что они более-менее такие стеснительные. Вот я что хочу сказать, удмурты. Вот. Стеснительные. И
главная формула жизни – чиданы кулы. Терпеть надо. Терпение – это главная черта удмуртов. Мы как-то не высказываем это громко, во всеуслышание. Молча души терпим. Ну, это, может, и хорошее, а может, и плохое качество. Где-то надо, может, и высказаться «бы». Ну вот оно в крови сидит, это чиданы кулы.
А вот что рассказала еще одна прекрасная прихожанка этого храма, Нина Черепанова, когда она приобщилась к православной вере.
С детства. Мы в детстве на русском языке учились петь и читать, потому что удмуртского храма не было, и ходили в храм русский. Но дома мы, конечно, что-то и по-удмуртски старались учиться, молиться, петь. По стопам родителей, как они нас учили, так вот, как могли. И веру они в нас вселяли своей молитвой, своей просьбой и своим поведением. Потому что родители были очень верующие. Всегда вот молились дома, и в церковь как старались ходить. И Евангелие ежедневно читали они. И в детстве до школы часто очень ездили в церковь и на причастие тоже причащали нас. С очевой службой в село Мышгата, далеко от нас было. Там храм, но мы в субботу вечером, к субботе вечера приезжали, там на вечере, значит, субботним бывали на службе, а потом на другой день уже на причастие, да, дневную службу уже шли вместе.
Нина поделилась, что во время учебы в школе она не так часто ходила в храм. А в институте обязательно обо всем молилась.
Родители молятся как-то и успокаивались этим. Но во время учебы в институте все равно приходилось в церковь заходить. Не хвалюсь, но по просьбе родителей, что они просили делать. Пусть свечку поставить. Подумала, что во время учебы еще мало времени этому вот уделять, хотя сейчас молодые уже и ходят, и очень это радостно видеть. А я вот, ну, все равно, когда на экзамен ушла, перекрещивалась, и веру в Бога вселили. С детства нам родители, и хотя мы вот атеизм изучали, но все равно вера в Бога оставалась, вера в Бога все равно оставалась. Верила, что Господь есть, да и будет.
Я спросила Нину, трудно ли ей петь на клиросе на удмуртском языке.
С Божьей помощью нет. Как бы человек ведь всю жизнь учится, так и мы учимся. Хотя удмуртский язык не изучала, но с Божьей помощью, хоть бы, думаю, получалось это. И надеюсь, что Господь всем помогает и мне помогает в этом. Изучение удмуртского языка, церковно-славянского языка, удмуртских слов и песнопений, и чтения.
Именно удмуртских богослужебных слов, да?
Да, удмуртских богослужебных слов.
То есть это другие слова уже, это уже язык более сложный.
Есть сложные слова, не просто разговорные. И с Божьей помощью это все равно, хоть бы, думаю, получалось. И у всех, и у меня тоже надежда есть на Господа всегда.
Нина работает врачом-офтальмологом и поет в храме на клиросе. Я спросила, почему ей так нравится петь именно на удмуртском языке.
Ну, потому что на удмуртском именно вот эти слова удмуртские глубоко в сердце проникают. Слова содержание и суть любого слова, любой темы, текста. Хотя на русском тоже так же, но на удмуртском еще больше. Поскольку у нас по национальности удмуртка, то ближе и именно в сердце очень проникают глубоко.
Мне было интересно спросить у Нины, важно ли, каким распевом поется песнопение на службе.
Любую песню можно разные мелодии делать. Какую мы пожелаем, такую поем. Конечно, чаще вот такие, которые здесь поем. И хоть бы могли и по другим мелодиям, как сердце подскажет. Думаю, любые вот эти песни, песнопения тоже разные, когда мелодии приходят. Ведь можно по-разному петь, и главное, чтобы спеть. И все равно уже сердце и душа радуются, и дух. Или хотя бы читать, прочитать на удмуртском. Хотя и на русском это тоже очень благодатно, хорошо. А на русском еще лучше.
Мне очень понравилось, что, несмотря на различия языка, я услышала в удмуртском храме знакомые слуху песнопения. Вот, например, как звучит такое родное: «Богородица, Дева, радуйся».
Шум подымает злобичный тембр, где лето Мария Кузьо и Марта Вены, ты что с Пушкин то дано каремын, ты нечты твордичкем, но дано. Милищ ты лул, я смесу тище с вордичкой, ты дугу и
Нина совершенно замечательно, несмотря на свою стеснительность, говорила об атмосфере удмуртского прихода.
Атмосфера у нас очень дружная и веселая. У нас очень сплоченный коллектив. И мы по традиции, вот день рождения, когда бывает, обязательно поздравляем и по возможности подарки даем. Каждого прихожанина у нас любого возраста, и этим хотим радость сделать духовную, душевную, телесную. И чтобы чувствовал человек праздник, вот этот день рождения, день ангела, и также обычные воскресные среди недели, праздничные большие дни. И любой день, когда вот служба идет, чтобы человек радовался, с радостью уходил с Богом, с Богомыслием, с молитвой и получил благодать Святого Духа. И думаем, хоть бы смогли поддержать наших прихожан, и они нас поддерживают. И не только в день рождения, в день ангела. Каждый раз и нам что-нибудь хотят подарить, когда приходят. И мы тоже хоть бы думаем, такой же ответ могли им дать и в другие непраздничные службы. Хоть бы что могли подарок какой-нибудь дать, как-нибудь обрадовать. У нас очень-очень дружный коллектив, и мы очень все друг друга любим. И вот товарищи свои, прихожан. И рады, когда у нас много их. И даже иногда меньше, если бывают, чем большие праздники, но мы все равно очень рады каждому приходящему, который пришел. И у нас никогда не бывает без народа. Всегда народ есть. И не так уж мало бывает. Всегда есть, и мы этому очень рады. И что удмурты, даже у нас русские здесь бывают на службах. И русские даже не понимают, но они все равно понимают содержание, потому что одно и то же, что на русских службах, что на удмуртской. И они, понимая, уже стоят, молятся и причащаются. Даже русские люди. И даже которые не понимают по-удмуртски, какие есть люди, но стоят, молятся и потом причащаются, и спать приходят. И радостно уходят домой. И нравится им.
Очень нравится. Такая чистая, святая атмосфера в этом храме. Все неторопливо, прозрачно, очень скромно. И поэтому во время службы так ясно звучат голоса, слова молитвы. И не важно, что ты не понимаешь слов. Ты впитываешь смысл того, что поется и читается. Так удивительно. Иногда, наверное, надо приезжать в другие православные церкви, чтобы очищать свой внутренний слух для слышания того, ради чего мы приходим в церковь, для молитвы к Богу и общения с Богом. И православные удмурты в этом смысле подают такой прекрасный пример скромного, кроткого обращения к Богу.
Я
А еще Нина сказала, наверное, самое главное о своем приходе, что объединяет в нем всех доброта, безграничная доброта удмуртского народа. Я благодарю настоятеля удмуртского прихода, священника Павла Григорьева и протодиакона Михаила Атаманова, а также всех прихожан удмуртского прихода, с которыми мне посчастливилось пообщаться, за эту теплоту, радость и любовь.
Мы очень любим свой храм, батюшку своего, отца Михаила и всех наших товарищей, и всех прихожан. И рады, что вот такой храм есть, удмуртская служба. И бывают удмуртские службы. И у нас отец Павел тоже очень добрый, отец Михаил. Очень добрые и отзывчивые, поддерживающие нас во всем, помогающие советами. И подарки нам дарят тоже. И мы хоть бы смогли, думаю, подарить им. Все-все, мы очень душный коллектив. И мы рады, что вот такой коллектив у нас, и такой батюшка добрый, и отец Михаил добрый, и все у нас добрые, дружные люди. И думаем, хоть бы и в дальнейшем так было, и еще лучше. У нас больше прихожан, чтобы было еще и удмуртов, и русских, и других национальностей.
Места и люди.